Часть третья, глава третья, параграф десятый. Важнейшие выводы, которые можно сделать из этой истории, таковы. Первое. Сохранившие верность исламу люди из племени Бану Тамим. От ислама отреклись не все Бану Тамим и не все их предводители, как пытаются представить некоторые современные историки. Многие Бану Тамим сохранили верность исламу. Поэтому-то Малик ибн Нувайра и настаивал, чтобы Саджах сначала сразилась с ними, а потом уже выступила против Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. В сражении с мусульманами Бану Тамим Саджах потерпела сокрушительное поражение, после которого она отказалась от прежнего намерения идти на Медину и отправилась в Ямаму. До нас дошло множество сообщений, подтверждающих этот исторический факт. Более того, изучение этих сообщений заставляет нас прийти к следующему выводу. Большинство Бану Тамим сохранило верность исламу, тогда как вероотступники и колеблющиеся составляли меньшинство. В противостоянии с вероотступниками отличилось племя Раббаб. Из-за этого Саджах и пошла на них войной. Согласно некоторым сообщениям, войска Саджах и племени Раббаб сражались, и сражение закончилось заключением мирного договора. В своей попытке усмирить мусульман Бану Тамим Саджах потерпела неудачу. Потом Кайс ибн Гасим пожалел о том, что последовал за вероотступниками и привез в Медину закят. После этого силы Саджах таяли с каждым днем. Второй вывод. Халид и казнь Малика ибн Нувайры. Относительно казни Малика существует много версий. До сих пор мы слышим различные ответы на вопросы о том, справедливо он был казнен или несправедливо, мусульманином он был на момент своей смерти или неверующим. Профессор Гали Аль-Утум исследовал этот вопрос в своей книге «Харакат Ар-Ридда», а Мухаммад ат-Тахир ибн Гашур затронул его в своей книге «Накт гильми ликитаб ислам ва усуль аль-хукм». Шейх Мухаммад Захид аль-Каусари защитил Халида ибн аль-Валида в своей книге «Макалят аль-Каусари». Многие ученые и исследователи касались этого вопроса, однако я выбрал труд Гали аль-Утума, поскольку он использовал научный подход и исследовал вопрос глубоко и детально. К тому же, он уделил событиям периода вероотступничества такое внимание, какого я не обнаружил у других исследователей. Я полностью согласен с его выводами. Он утверждает, что Малика погубила его гордыня и высокомерие. Он колебался и склонялся в сторону язычества времен невежества, а иначе он не стал бы тянуть с присягой Абу-Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, преемнику посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и исполнил бы свою обязанность перед казной мусульман, воплощенную в выплате закята. В моем представлении Малик стремился к власти и спорил со своими родственниками, предводителями Бану Тамим, которые подчинились исламскому государству и исполняли свои обязанности перед ним. Его слова и поступки подтверждают это представление. Он отрекся от ислама, последовал за Саджах, распределил между своими соплеменниками верблюдов, которых нужно было отдать в качестве закята, запретил своим соплеменникам выплачивать закят Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, и не слушал советов и наставлений своих родственников-мусульман, а продолжал идти по пути нечестия, неверия и зла. Все это свидетельствует о том, что этот человек был ближе к неверию, нежели к исламу. Даже если бы единственным доводом против Малика был его отказ выплачивать закят, этого хватило бы, чтобы признать его виновным. А историки подтверждают, что он действительно отказался выплачивать закят. В Табагат Фухуль аш-Шуара ибн Саляма говорится: «Ученые согласны в том, что Халид разговаривал с Маликом и что Малик признал молитву, но отказался признавать закят». В комментариях ан-Науави к Сахиху Муслима говорится: «Среди вероотступников были такие, которые не отказывались выплачивать закят, однако их предводители не позволили им выплатить закят. В такой ситуации оказались Бану Ярбух. Они собрали свой закят и хотели послать его Абу-Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах. Однако Малик ибн Нувайра помешал им сделать это и разделил собранные в качестве закята средства. Третий вывод. Женитьба Халида ибн Аль-Валида на вдове Малика ибн Нувайры. Тамим – это Лейла бинт Синан аль-Минхаль, жена Малика ибн Нувайры. Вокруг женитьбы Халида на ней долгое время велись ожесточенные споры. В связи с этим браком против Халида было выдвинуто несколько обвинений, которые после объективного и беспристрастного исследования оказываются необоснованными и несостоятельными. Некоторые обвинили Халида в том, что он женился на Тамим сразу после того, как она попала в его руки. Мол, он еще до этого был влюблен в нее, и страсть его по отношению к этой красивой женщине была столь сильна, что он не мог дальше терпеть. Другими словами, сторонники этого мнения, кстати, абсолютно неверного, считают, что брак Халида с этой женщиной был прелюбодеянием. Это мнение не имеет под собой никакого основания, поскольку появилось оно недавно, тогда как в старых источниках ничего подобного не упоминается. Более того, старые источники указывают как раз на обратное. Аль-Маварди утверждает, что причиной казни Малика ибн Нувайры стал его отказ выплачивать закят, то есть отрицание им одного из столпов ислама. Таким образом, он стал неверующим. Соответственно, его брак с Тамим стал недействительным. Что же касается женщин-вероотступников, которые выбрали для себя пребывание на земле неверия, то они берутся в плен и не убиваются, на что указывает имам Ас-Сарахси. Таким образом, Тамим оказалась в плену вместе с остальными женщинами-вероотступников. После этого Халид выбрал ее себе, и когда ее ридда закончилась, женился на ней. Шейх Ахмад Шакир говорит, «Халид взял ее и ее сына себе как пленников. Известно, что пленница не соблюдает обычную ридду. Ее владельцу категорически запрещается вступать с ней в половые отношения, если она беременна, до тех пор, пока она не родит. Если же она не беременна, он обязан подождать один менструальный цикл». Халид так и сделал, после чего вступил с ней в половые отношения. В этом нет ничего запретного и предосудительного. Однако его враги решили, что этот поступок Халида – прекрасная возможность оклеветать его. Они стали утверждать, что Малик ибн Нувайра был мусульманином, а Халид убил его ради того, чтобы заполучить его жену. Халида также обвиняли в том, что в своей женитьбе он поступил наперекор обычаям арабов. Аль-Гаккат говорит… Халид казнил Малика ибн Нувайру и женился на его вдове на поле боя, а это противоречит обычаям арабов и во времена невежества, и в исламе, и это не согласуется с обычаями мусульман и с предписаниями шариата. Однако это утверждение нелепо. Во времена невежества подобное случалось в жизни арабов достаточно часто. После сражений, одержав победу, они часто женились на пленницах и гордились этим, и среди них было много детей, рожденных пленницами. Упоминание об этом можно найти и в арабской поэзии тех времен. Что же касается шариата, то Халид не совершил ничего запретного. Если Халида обвиняют в том, что он женился на вдове Малика вскоре после его казни, то ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Джувайрии из Бану Мусталик сразу после похода на Мурайсих. Она, как известно, была в числе пленных Бану Мусталик. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заплатил за нее выкуп и женился на ней, и она стала источником величайшего блага для своего народа, потому что по случаю своей женитьбы на ней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отпустил на свободу сотни ее плененных соплеменников, поскольку они стали его родственниками по браку, а после этого ее отец Аль-Харис ибн Дирар принял ислам. Она Софии бинт Хуяй ибн Ахтаб, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился сразу после похода на Хайбар, вступив в супружеские отношения с ней еще в Хайбаре или на обратном пути в Медину. А поскольку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наилучший пример для верующих, то и Халида упрекать не за что. Четвертый вывод. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, поддерживает командование мусульманского войска. Некоторые воины Халида засвидетельствовали, что вероотступники, с которыми они пришли сражаться, услышав азан мусульман, также прокричали азан. Тем самым они сделали свои жизни неприкосновенными, поскольку убивать людей в подобных случаях запрещено. Среди засвидетельствовавших был Абу Катада, который осуждал Халида, особенно после того, как тот женился на вдове Малика ибн Нувайра. Оставив Халида, Абу Катада отправился к Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, и стал жаловаться ему на Халида. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, счел, что отход Абу Катады от Халида – непозволительная ошибка, и ее не должны повторять другие, потому что она может стать причиной поражения войска, которое все еще находится на территории врага. Поэтому он высказал Абу Катаде порицание и велел ему вернуться к Халиду и встать под его знамена. Никаких возражений со стороны Абу Катады Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не принял. Это был мудрый ход с точки зрения военной политики. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, провел расследование убийства Малика ибн Нувайры и пришел к выводу, что Халид ибн Аль-Валид невиновен. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, лучше остальных знал картину происшедшего, поскольку к нему, как к халифу, стекались последние известия, и у него было больше возможностей получить ответ на любой вопрос. Кроме того, вера Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, как мы уже говорили, перевешивала веру любого другого сподвижника. В своем отношении к Халиду ибн Аль-Валиду Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, следовал примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который не отстранял Халида от должности даже тогда, когда он совершал нечто, за что его можно было упрекнуть. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принимал оправдание Халида и говорил: «Не обижайте Халида, поистине он один из мечей Аллаха, которые Аллах обрушил на неверующих». То, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, поручил Халиду командовать войском и пользовался его помощью, можно отнести к достоинствам Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Халид был человеком строгим, волевым и решительным, и его строгость разбавляла мягкость самого Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в результате чего получалась золотая середина, которая была благом для всех. Излишняя строгость только портит любое дело, как и излишняя мягкость. Поэтому Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, обращался за советами к Гумару, да будет доволен им Аллах, и Халиду, да будет доволен им Аллах. Это одно из проявлений его человеческого совершенства, которое и позволило ему стать преемником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда возник вопрос о том, следует ли сражаться с вероотступниками, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, выказал невиданную доселе решимость и даже упрекнул усомнившегося в правильности его решения Гумара за слабость. Стремясь к равновесию и гармонии, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, обращался не только к таким людям, как Гумар и Халид, известным строгостью и решительностью, но и к противоположному типу, то есть обладателям более мягкого характера и спокойного кроткого нрава. Это Абу Губайда ибн Аль-Джаррах, Сагд ибн Абу Ваккас, Абу Губайда ас-Сакафи, Ан-Нугман ибн Муккаррин, Саид ибн Гамир и другие праведные и равнодушные к мирским благам люди, которые уделяли поклонению больше внимания и времени, чем Халид и ему подобные. Следует отметить, что, став халифом, Гумар стал более мягкосердечным, чем раньше, что и позволило ему стать достойным предводителем верующих. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал об этом: «Таким образом, преемник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, использовал Халида не только во время войн с вероотступниками, но и во время покорения Ирака и Шама. Несмотря на мелкие ошибки, совершенные Халидом, которые, впрочем, имели объяснение и причину, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не сместил его с занимаемой им должности, потому что пользы он приносил намного больше, чем вреда, и другие не смогли бы сделать того, что удавалось ему. Очевидно, что если правитель мягкосердечен и снисходителен по характеру, его заместитель должен быть полной противоположностью ему, дабы уравновешивать его. Также и в случае, когда правитель, напротив, суров и строг, его заместитель должен отличаться мягкостью и снисходительностью, дабы уравновешивать его. Поэтому Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, предпочел сделать своим заместителем Халида. А Умар, да будет доволен им Аллах, напротив, предпочел отстранить Халида и назначить на его место более кроткого и мягкого Абу-Убайду ибн Аль-Джарраха, потому что Халид был столь же суров, строг и решителен, как и сам Умар, а Абу-Убайда столь же мягок, как Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. Следовательно, для каждого из них было лучше назначить своим заместителем человека, чей характер являлся противоположностью его собственному характеру, чтобы правление его было золотой серединой между строгостью и мягкостью. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был умеренным человеком, то есть придерживался упомянутой золотой середины, и его преемники должны были поступать так же. Сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о себе: «Я пророк милосердия, и я пророк битв». Пятый вывод. Вероотступничество жителей Бахрейна. Жители Оманы приняли ислам при жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и он назначил правителями двух братьев. Их звали Джейфар и Габд. Они были сыновьями Джулянды. С Джуляндой соперничал Лякид ибн Малик аль-Азди, Зуттадж, один из предводителей жителей Омана. После кончины посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Лякид объявил себя пророком, и за ним последовали многие жители Омана. Два брата испугались его и укрылись в горах. Джейфар написал Абу-Бакру, и тот послал к нему Хузайфу ибн Михсана и Гарфаджу ибн Харсаму, одного в Оман, второго в Махру. Они должны были действовать вместе. Однако при выполнении каждого задания командующим становился тот, кто получил это задание. Приблизившись к Оману, они написали Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах. Он послал к ним Гикриму ибн Абу-Джахре, после его поражений при Ямаме. Тот присоединился к ним по пути в Оман, и они написали Джейфару. Он пришел к ним, и они остановились в Сухаре, прежней столице Омана. А Лякид собрал войско и разбил лагерь в Дабе. Два войска встретились, и произошло великое сражение. Мусульмане были близки к поражению, однако Всевышний Аллах помог им. На помощь к мусульманам подоспели Бану Наджия и Габд аль-Кайс. Неверующие были разгромлены. Мусульмане убили около 10 тысяч воинов врага и взяли в плен других. Им достались также женщины и имущество потерпевших поражение вероотступников. Затем разделили военную добычу и послали Гарфаджу с Хумсом к Абу-Бакру. Да будет доволен им Аллах. Одной из причин победы мусульман над вероотступниками в Омане стала мощная поддержка, оказанная местными мусульманами правителю Омана Джейфару и его брату Аббаду против Зуттаджа Лякита ибн Малика аль-Азди. Они укрылись в укреплениях и дождались, когда к ним присоединятся войска мусульман. Сыграл свою роль героизм Бану Джузайд и Бану Габд аль-Кайс, сохранивших верность исламу. Они вмешались в сражение в нужный момент. Параграф 11. Вероотступничество жителей Бахрейна. Жители Бахрейна приняли ислам после того, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправил Галя ибн Аль-Хадрами к правителю Бахрейна Аль-Мунзиру ибн Сава Аль-Абди. Тот принял ислам вместе со своим народом и правил им справедливо и согласно исламу. Когда Аль-Мунзиру предложили принять ислам, он сказал: «Я посмотрел на то, что в моих руках, и обнаружил, что это для мира этого, но не для мира вечного. И я посмотрел на вашу религию и обнаружил, что она и для мира вечного, и для мира этого. Что же мешает мне принять религию, в которой надежда жизни и отдохновение смерти? Вчера меня удивляли те, кто принял эту религию, а сегодня меня удивляют те, кто отвергает ее». Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, скончался и вскоре после него скончался Аль-Мунзир, жители Бахрейна отреклись от ислама. Их правителем стал Аль-Мунзир ибн ан-Нугман, который был неверующим. Бахрейн представлял собой узкую полосу земли на берегу Персидского залива. Она простиралась от Катыфа до Омана. В некоторых местах пустыня Бахрейна тянулась до самых вод Персидского залива. В наивысшей части Бахрейн примыкает к Ямаме. Эти две местности отделяют друг от друга лишь гряда холмов, столь низких, что преодолеть их не составляет труда. Таким образом, Бахрейн включал современные Объединенные Арабские Эмираты и восточную часть Саудовской Аравии, кроме Кувейта. Бахрейнцы, сохранившие верность исламу, внесли значительный вклад в устранение возникшей смуты. Бану Габд аль-Кайс вернулись в ислам благодаря усилиям аль-Джаруда ибн аль-Мугалля аль-Габди. Они сказали: «Если бы Мухаммад был пророком, он бы не умер». Тогда аль-Джаруд собрал их и сказал: «О Бану Габд аль-Кайс, я задам вам несколько вопросов, и если вы знаете ответ, отвечайте, а если не знаете, не отвечайте». Они сказали: «Спрашивай, о чем хочешь». Тогда он спросил: «Знаете ли вы о том, что в прошлом Аллах уже посылал к людям пророков?» Они сказали: «Да». Он спросил: «Вы знаете это наверняка?» Они ответили: «Да». Он спросил: «И что с ними случилось?» Они ответили: «Они умерли». Тогда он сказал: «Мухаммад умер так же, как и они, и я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Они сказали: «И мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. И мы свидетельствуем, что ты лучший из нас и наш предводитель». И они сохранили верность исламу. Всевышний Аллах внушил ему, чтобы он привел в качестве примера пророков, приходивших к людям до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все они умерли, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже умер. Так аль-Джаруду удалось убедить свой народ сохранить верность исламу и развеять их сомнения. На примере аль-Джаруда мы видим, как влияет религиозное знание и глубокое понимание религии предводителем на убеждение и поведение его подчиненных, особенно во время смут. Жители Джуваса сохранили верность исламу. Это было первое селение вероотступников, в котором прошла пятничная молитва. Об этом упоминает Ибн Аббас в Сахихе Аль-Бухари. Язычники окружили их и лишили их продовольствия. Среди верующих начался страшный голод. Так продолжалось до тех пор, пока Всевышний Аллах не послал им избавление. Абдуллах ибн Хазв из Бану Бакр, мучимый голодом, сказал: «К Абу Бакру я сейчас взываю и к бесстрашным воинам Медины. Помогите же достойным людям, что в Джувасе в плотном окружении. Кровь их там повсюду алым цветом, словно солнце, всем глаза слепит. Лишь на милостивого у нас надежда, уповающим достанется победа». Это один из примеров приверженности истине. Верующие джувасы выдержали долгую осаду со стороны своих неверующих соплеменников и едва не погибли от голода. Из стихотворения Абдуллаха ибн Хазва видна сила их веры и упования на Всевышнего Аллаха и глубина их убежденности в том, что Всевышний непременно дарует верующим избавление и победу. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, послал в Бахрейн войско под командованием аль-Галя ибн аль-Хадрами. Когда он подошел к Бахрейну, к нему присоединился Сумама ибн Асаль в сопровождении большого войска, состоявшего из его соплеменников, Бану Сухайм. Он собрал к себе мусульман из тех районов, и аль-Джаруда послал к нему своих соплеменников. В результате собралось большое войско. Он повел это войско против вероотступников, и Всевышний даровал ему победу. Среди тех, кто помог аль-Галя справиться с вероотступниками Бахрейна, были Кайс ибн Гасим аль-Минкари, Гафиф ибн аль-Мунзир и аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шейбани. Чудо, дарованное аль-Галя аль-Хадрами. Аль-Галя был одним из достойнейших сподвижников. Он очень хорошо знал религию Аллаха, много поклонялся Всевышнему, а мольбы, с которыми он обращался к Всевышнему, обычно не оставались без ответа. Случилось так, что в этом военном походе он вместе со своими людьми остановился на отдых, и вдруг их верблюды, на спинах которых были все их припасы и палатки, испугались чего-то и убежали. И они остались на голой земле, лишившись всего, кроме одежды, которая была на них, да еще и ночью. Им не удалось поймать ни одного из убежавших верблюдов. Людьми овладели отчаяние и безысходность, и они начали делать завещания в пользу друг друга. Вдруг воззвал глашатай Аль-Галя, и они собрались к нему. Аль-Галя спросил: «О люди, разве вы не мусульмане? Разве вы не на пути Аллаха? Разве вы не помощники Аллаха?» Они ответили: «Да, это так». Аль-Галя сказал: «Тогда радуйтесь, ибо поистине Аллах не оставит людей, оказавшихся в подобном положении». Потом прозвучал азан, и люди совершили утреннюю молитву. После молитвы Аль-Галя опустился на колени, и люди последовали его примеру. Он обращался к Всевышнему с мольбами, воздев руки, пока не взошло солнце. Потом люди стали смотреть на восходящее солнце, а Аль-Галя продолжал обращаться к Всевышнему с мольбами и повторять их. И вот, когда он начал повторять свои мольбы в третий раз, по воле Всевышнего, рядом с ними появился большой источник воды. Аль-Галя подошел к нему вместе с людьми. Они утолили жажду и вымылись. Вскоре со всех сторон к воде начали подходить их верблюды. Люди посмотрели и убедились, что ничего из их вещей не пропало. Так Аллах показал верующим одно из своих знамений. А в другой версии этой истории говорится, что Аль-Галя повел своих воинов через пустыню Дехна, и когда они дошли до середины, он спешился и приказал им сделать то же самое, и их верблюды вырвались и убежали. Люди встревожились и опечалились. Аль-Галя спросил их: «Что случилось с вами?» Они ответили: «Стоит ли упрекать нас? Ведь завтра не успеет еще подняться солнце, как все мы погибнем». Он сказал им: «Вы не пропадете. Вы мусульмане, и вы на пути Аллаха, и вы помощники Аллаха. Так что радуйтесь. Клянусь Аллахом, Он не оставит вас без помощи». После утренней молитвы Аль-Галя и остальные обратились с мольбой к Всевышнему Аллаху, и вдруг вдалеке засверкала вода. Они подошли к ней, утолили жажду и выкупались. А спустя некоторое время вернулись их верблюды. Они поставили их на колени у воды и напоили их. Затем Аль-Галя послал Аль-Джаруду повеление остановиться напротив Аль-Хатма, а сам подошел к нему с другой стороны и остановился напротив Хаджара. Язычники собрались вокруг Аль-Хутама, а мусульмане вокруг Аль-Галя. И те, и другие вырыли ров для себя. Днем они сражались, а вечером каждый возвращался к своему рву. Ночью, услышав шум в лагере противника, Аль-Галя послал одного из своих людей узнать, в чем дело. Оказалось, что враги пьяны. Тогда мусульмане напали на них и обратили их в бегство, убив одних и взяв в плен других. Аль-Хутам также был убит. Оставшиеся бежали на кораблях на Дарин, полуостров в Персидском заливе, близ берегов Бахрейна. Разделив военную добычу, Аль-Галя Аль-Хадрами сказал мусульманам: «Отправляемся к Дарину, чтобы сразиться с укрывшимися там врагами». Мусульмане с готовностью поднялись, и он повел их к морскому берегу, чтобы там сесть на корабли. Однако он увидел, что если они воспользуются кораблями, враг успеет уйти, и тогда его уже не настичь. Тогда он пустил коня прямо в море со словами: «О милосерднейший из милосердных! О мудрый, о великодушный! О единственный, о самодостаточный! О живой, о вседержитель! О обладатель величия и почета! Нет божества, кроме тебя, о Господь наш!» Он велел своим воинам сказать то же самое и входить в море на своих конях. Они так и поступили и перешли Персидский залив по мягкой, как песок, земле, которая была прикрыта водой настолько, что вода не покрывала ноги верблюда и не доходила до стремени лошади. А кораблям тоже расстояние приходилось преодолевать сутки, и после того, как они выбрались на ту сторону, все стало на свои места. Все это произошло в один день. Мусульмане напали на врагов и сражались с ними, забрав их имущество и пленных. У мусульман не пропало ничего, кроме корма коня одного воина, однако Аль-Галя достал и его. Затем он разделил военную добычу, и каждый всадник получил по 6 тысяч, а каждый пеший воин по 2 тысячи, хотя войско было многочисленным. После этого Аль-Галя послал Абу-Бакру сообщение об этой грандиозной победе. Табери ибн Касир. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, отправил к нему гонца, выражая свою благодарность. А один из воинов, Гафиф ибн Аль-Мунзир, сказал по этому поводу: «Видел ли ты, как Аллах подчинил нам море, и неверующих постигла беда великая? Велел Он нам в море войти и явил нам чудо прекраснее расступившегося моря первых». В то время с мусульманами был один монах из Хаджара, который, увидев явленные Аль-Галя чудеса, принял ислам. Его спросили: «Что побудило тебя принять ислам?» Он ответил: «Увидев столько чудес, я испугался, что Бог превратит в меня в кого-нибудь, если я не приму ислам. А еще утром я услышал в воздухе мольбу». Его спросили: «Что это была за мольба?» Он сказал: «О Аллах, Ты милостивый, милосердный, нет божества, кроме Тебя, и Ты Творец. До Тебя ничего не было, Ты постоянный и не отвлекаешься. Ты тот, который не умирает, и Создатель всего видимого и невидимого. Каждый день у Тебя дела, и Ты, о Аллах, знаешь все». Он сказал: «И я понял, что не могут ангелы помогать людям, если те делают не богоугодное дело». И он стал хорошим мусульманином, и к его мнению прислушивались подвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После поражения вероотступников Аль-Галя вернулся в Бахрейн. И вскоре ислам распространился, и мусульмане обрели силу, тогда как язычество и язычники, напротив, лишили сил и исчезли бы, если бы не вмешались внешние силы, благодаря которым вероотступники продержались в своем противостоянии с мусульманами еще долго. Персы послали на помощь вероотступникам 9 тысяч воинов, тогда как вероотступников было 3 тысячи, а мусульман — 4. Аль-Мусанна ибн Хариса сыграл важную роль в устранении бахрейнской смуты. Вместе со своими воинами он пришел на помощь Аль-Галя Аль-Хадрами. Он пошел со своим войском на север от Бахрейна, подмял под себя Катыф и Хаджар и достиг устья реки Тигр. Во время своего продвижения он покончил с персами и их марионетками-арабами, которые помогали вероотступникам в Бахрейне. Он присоединился к Аль-Галя Аль-Хадрами, сражавшемуся с вероотступниками во главе сохранивших верность исламу местных жителей. Он продолжал двигаться вдоль берега на север, пока не добрался до арабов, живших в дельте двух рек. Он вел с ними переговоры, которые завершились заключением союза с ними. Когда Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, спросил об Аль-Мусанне, Кайс ибн Гасим Аль-Минкари сказал ему: «Он человек, часто поминаемый, родовитый и несгибаемый. Этот Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани». Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, велел Аль-Мусанне ибн Харисе продолжать призывать к исламу арабов в Ираке. Он считал достижение Аль-Мусанны лишь первым шагом в освобождении Ирака. А последним, самым решительным шагом, было отправление Халида ибн Аль-Валида в Ирак в качестве командующего войсками мусульман. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, использовал любую благоприятную возможность сделать деятельность войск более эффективной. Он старался в полной мере использовать способности и таланты отдельных людей и поставить их на службу исламскому государству, особенно когда дело касалось борьбы с предводителями неверия и нечестия.